новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 3 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назареца, за режиссерским пультом Олег Львов. Дополню выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня минус 4, переменная облачность, снег. В Санкт-Петербурге минус 5, также переменная облачность, но без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В ближайшем часе. Сегодня вечером в Москве откроется съезд грузин в России. Сегодня в Московском окружном военном суде продолжится судебное слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Во многих крупных городах России 2 марта будут выбирать мэров. В Новосибирске избирательная кампания тоже в разгаре. Сегодня в республике Коми объявлен траур в связи с гибелью 23 человек во время пожара в доме престарелых 31 января. За последние несколько лет подобные происшествия в заведениях для больных и пожилых людей происходили в России несколько раз. Именно сегодня в Краснодарском крае должны начаться прения сторон по уголовному делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватской. Там во время пожара в марте 2007 года погибли 63 человека. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых? Ответы можете прислать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода». Примерно через 25 минут заработает в студии телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. В Москве 8 часов 8 минут, и в студии программы «Время свободы» я приветствую моего коллегу Михаила Соленкова.
Доброе утро,
Доброе
Евгения.
Утро, Михаил. Одна из тем, которую анонсировала уже в утренней информационной программе «Время свободы», это сегодняшний съезд грузин в России. Предварительно мне удалось побеседовать с организаторами съезда и с теми, кто на съезд не пойдет. Одни говорят, организаторы, это съезд абсолютно не политический, но упоминают, зато первый после августовских событий в Грузии. А вот те, кто на съезд не пойдут, говорят, а что мне там делать с российскими властями и с грузинскими, я уже наговорился. Вот примерно такие мнения. Остается, правда, загадкой, что думают в самой Грузии. Пока
да,
что
поэтому для
меня.
Для наших информационных программ, возможно, это появится уже в следующем часе, этот репортаж мы попросили сделать материал нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Он расскажет о том, чего в Грузии ждут от этого съезда, обсуждение каких тем и каких решений. Тоже не могу не сказать, что, как вы помните, мнения живущих в России грузинских граждан разделились относительно конфликта в августе прошлого года. Ну, а на самом съезде в Москве у нас будет работать Тамара Ленкова, корреспондент «Радио Свобода».
Съезд-то вечером, и в программе, которую ведете вы, это «Свобода в полдень», наверное, новой информации, совершенно точно от Тамары Ленковой вы еще не получите.
Вероятно, но одна из главных тем у нас во всех, почти без исключения эфирах, это суд по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На этой неделе, как накануне в интервью «Радио Свобода» заявил сын Анны, Илья Политковский, присяжные вынесут вердикт, виновны ли в совершении преступления обвиняемые. Еще раз напомню, что судебный процесс идет над исполнителями преступления, а кто заказчик, до сих пор неизвестно. Это пока работа следователей, выяснение, кто заказал убийство. Троих подсудимых, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, прокуратура называет соучастниками убийства. Четвертый подсудимый, полковник ФСБ Павел Рягузов, привлечен к ответственности по эпизоду, вообще не связанному с убийством Анны Политковской. Ну, Московский окружной военный суд, где рассматривается это дело, накануне отложил слушание из-за неявки одной из запасных присяжных. Давайте послушаем, что было вчера и какие прогнозы делают на февраль в материале нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Вроде бы окончание судебного следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской не за горами. Еще чуть-чуть и начнутся прения сторон. Но вдруг возникают совершенно неожиданные препятствия. Так, например, в понедельник, когда ожидалось, что защита закончит представлять доказательства, выяснилось, что в суд по семейным обстоятельствам не смогла прийти одна из присяжных. Председательствующий, обсудив ситуацию с участниками процесса, решил не спешить с исключением не явившейся присяжной из состава коллегии и отложил слушание на вторник. В отсутствие присяжных были рассмотрены некоторые процессуальные вопросы. В частности, в суд поступили повторно запрошенные детализации мобильных разговоров братьев Махмудовых. Выяснилось, что эти документы отличаются от уже приобщенных к делу. В них исправлены некоторые ошибки, на которые ранее обращали внимание адвокаты. Так, например, в первой детализации исходящих звонков Джабраила Михаила Махмудова фигурировали 4 телефонных звонка на телефонный номер его брата Ибрагима 7 октября 2006 года. В то же время во входящих звонках Ибрагима было отражено 6 звонков от брата. В новых детализациях лишних звонков нет.
И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что этим детализациям попросту нельзя верить. Откуда вот я теперь, как участник процесса, должен знать, какая из двух противоречащих друг другу детализаций верная? Были эти два звонка в реальности или их не было? У нас эта детализация уже много десятков раз показана присяжным. Сейчас признавать ее недостоверной, это будет пустая формальность. Зачем нам обозначать активную деятельность? Нет, уж коль скоро она здесь звучала, играла, пусть она будет и дальше. И пусть наряду с ней будет вторая детализация. И пусть присяжные сами решают, какой верить. И можно ли верить вообще какой-нибудь.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко в свою очередь заявила, выступая в суде, что суд должен, по крайней мере, попытаться установить достоверность хотя бы одной детализации мобильных переговоров.
Для того, чтобы определить, каким образом получались эти данные, насколько они отвечают критериям достоверности, необходимо вызвать в зал судебного заседания то лицо, которое может подтвердить достоверность этих сведений. В противном случае мы не можем эти сведения считать достоверными. Эти сведения очень важны для дела. Я понимаю позицию защиты. Если я, как защитник, вижу два взаимоисключающих документа, я обращаюсь к присяжным, говорю, отбросьте их оба. И это правильная позиция. Но суд не должен ставить в такое положение присяжных.
Решение на этот счет председательствующий в суде Евгений Зубов огласит в начале сегодняшнего судебного заседания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну и вот Марьяна в программе «Свобода в полдень» в 12 часов будет у нас в прямом эфире и из здания суда расскажет о последних событиях на процессе. Конечно, Евгения, мы внимательно следим за тем, как расследуют причины пожара в республике Коми, почему погибли 23 человека и что делают местные власти и власть федеральная, чтобы подобные случаи не повторялись.
Да, я напомню, это сегодняшняя тема разговора со слушателями.
Да, есть новости, связанные с мировым финансовым кризисом. Очередная антикризисная акция намечается в одной из стран Балтии, в Литве. И, конечно, мы будем следить за развитием событий в Украинской Раде, на заседании которой сегодня может быть рассмотрена резолюция о недоверии правительству страны. Кстати, вопрос о доверии и недоверии был поднят также в связи с финансовым кризисом, мировым и внутренним украинским. И лидер, выступающий за отставку правительства фракции партии регионов Виктор Янукович на брифинге в понедельник заявил о готовности взять на себя ответственность за вывод страны из финансово-экономического кризиса. И если к 12 часам по московскому времени что-нибудь будет происходить в Раде, мы будем готовы подключить к прямому эфиру нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Ну, об остальном, наверное, уже в наших дальнейших информационных выпусках.
Да, ближайшую после времени свободы утреннего выпуска информационную программу «Свобода в полдень» и проведет мой коллега Михаил Соленков, который сегодня сейчас прямо был со мной в студии. В Москве 8 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Избирательная комиссия Московской области рассматривает жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Верховный суд разбирает сегодня заявление Михаила Ходорковского. Экс-глава ЮКОСа оспаривает пункты правил внутреннего распорядка колонии, за нарушение которых был наказан. Сенат Конгресса США утвердил Эрика Холдера на посту министра юстиции. Он стал первым в истории США афроамериканцем, занявшим эту должность. Курсы валют. Доллар США 36 рублей 18 копеек, евро 46 рублей 5 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О перспективах российского православия после интронизации патриарха Кирилла разговор с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II. «Грани времени» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. А в студии программы «Время свободы» я снова приветствую Валерию Шабаеву, снова с газетами. На этот раз мы будем читать, что же пишут газеты о политике российской.
О политике и, если хотите, об экономике тоже?
Ну, это все сейчас смешалось.
Все смешалось.
Не знаю уж, хорошо это или плохо.
Ну, во всяком случае, кризис, кризис, кризис.
Для политики как и для экономики как?
Для экономики кризис. Вот. Но тут уже, конечно, и политика тоже вступает в игру. Так вот, стремительно погружается экономика России в кризис, об этом сегодня независимо.
А политика в экономику?
Да,
простите, что
верно.
Вас путаю, все замолкают.
Все, да, вы меня сейчас окончательно запутаете, Евгения, и это будет на вашей совести. Ну, так вот, вчера Минздрав соцразвития объявила об увеличении в последнюю неделю января числа зарегистрированных безработных и сразу на 6%. Опросы руководителей предприятий, правда, не столь пессимистичны, как в декабре. В частности, в январе отмечено увеличение производства в металлургии. Ну, а независимый экономист призывает не переоценивать эти данные и ожидает в ближайшие месяцы углубления спада и роста безработицы. Ну, и вот с этим как-то надо ведь бороться. И та же газета, например, приводит такой факт. Власти Волгоградской области предложили безработным освоить гончарное ремесло, вязание, художественное литье и тому подобное. В общем, народные промыслы.
Да, в Америке тоже не лучше. Я сегодня уже послушала рубрику «Сегодня в Америке», и там самая популярная профессия – это сапожник, потому что и тот, кто ремонтирует обувь, не только сапожник, потому что американки не хотят дизайнерские туфли покупать новые, предпочитают теперь чинить.
Нет, но это все безусловно, никто не спорит, что те профессии, которые связаны с каким-то ручным производством, с тем, что реально нужно людям каждый день, это здорово, но вот в условиях кризиса предметы художественного литья я как-то плохо себе представляю, чтобы народ бросился покупать, как горячие пирожки. Но, тем не менее, власти Волгоградской области не разделяют, наверное, моих опасений. И вот в разгар экономического кризиса обеспечить самозанятость именно таким образом планируют. Причем даже дается субсидия людям 58 тысяч рублей вот на вот это вот...
На литье,
на вязание, на гончарное производство. Но, правда, не всем подряд и скопом, а сначала надо прослушать специальный курс и вот освоить азы вот этих профессий, а затем уже можно будет возвращаться к занятиям вековой давности, и таким образом порядка 2000 человек власти Волгоградской области надеются пристроить. Ну, дай бог. А вот в Доме национальности Москвы, это об этом сегодня пишут газеты «Известия», прошел круглый стол на тему «Межнациональные конфликты в вузах», где власти столицы впервые публично признали, что столичные вузы заражены вирусом ксенофобии. По информации ГУВД, массовые драки с применением холодного и огнестрельного оружия между студентами происходят едва ли не каждую неделю. До последнего времени эти случаи классифицировались как единичные и списывались на бытовуху, но об этом, в общем-то, газеты писали давно и много. Но теперь вот предложены жесткие меры с целью возрождения дружбы народов. В частности, зачинщиков ссор исключать из институтов, а иногородних абитуриентов фильтровать на подъездах к Первопрестольной. Причем специальные комиссии планируется устроить вот для этой фильтрации. Входить туда будут представители правительства Москвы, а также сотрудники органов ГУВД и ФСБ. Вот такая еще российская тема. Ну и газета «Коммерсант» пишет о неожиданном скандале в московских правоохранительных органах в связи с расследованием уголовного дела о похищении человека и вымогательстве, обвиняемым по которому проходит бывший совладелец Евросети Евгений Чичваркин. Пытаясь изъять документы по этому делу в УВД Южного округа столицы, следователь обнаружил, что они выброшены, как ему сказали, на свалку, в том числе компьютер. И вот в этой помойке он нашел массу коробок с другими уголовными делами, но вот, правда, материалов по делу Чичваркина он там не нашел. Куда делись документы, остается загадкой. Еще одна тема – это грядущий, возможный второй съезд Союза кинематографистов. Об этом тоже сегодня пишут несколько изданий.
Валерия Шабаева сегодня читает газеты. Встретимся обязательно еще не раз в программе «Время свободы». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Облик городских кладбищ Петербурга не в лучшую сторону изменялся в течение советских десятилетий. Исторические кладбища продолжают разрушаться и сейчас. На них множество могил известных людей, внесших крупный вклад в науку, культуру, историю. Могил, давно не посещаемых. Тем не менее, они часть культурного пространства, которое необходимо сохранить и правильно подать современному обществу. Об этом корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с историками и культурологами.
До революции в России существовал закон, предписывающий не застраивать старые кладбища, а разбивать на них сады. Например, на месте самого первого петербургского кладбища у Самсоньевского собора до сих пор существует сквер. Многие кладбища оказались практически бесхозными. Теперь же им угрожают инвесторы и застройщики. Хотя есть сегодня и положительные моменты, связанные, например, с возвращением церкви, храмов или с возобновлением старых кладбищ, говорит исполнительный директор фонда Дмитрия Лихачева Александр Кобок.
С одной стороны, кажется, что это хорошо, потому что старый некрополь живет тогда, когда туда ходят люди. Такова территория Митрофаневского кладбища, Римско-католического кладбища на Выборгской стороне. Костел сохранился, сейчас он возвращен Римско-католической общине, но как дальше будет увековечиваться, что на этом месте было кладбище, большая часть которого уже занята окружающими заводами, это большой вопрос. И третье большое кладбище – это Фарфоровское. Сейчас это такой довольно тенистый сквер. Недавно к нему было привлечено внимание в связи с идеей строительства большого торгово-развлекательного комплекса. Власти района сказали, что они не знали, что там было кладбище.
Восстановление захоронений на старых кладбищах не всегда идет им на пользу, считает начальник отдела мемориальной скульптуры Государственного музея городской скульптуры Юрий Перютко.
Когда на эти кладбища приходят могильные работники и начинают рыть новые могилы, то насколько аутентичность этого исторического некрополя Петербурга при этом можно оберечь и сохранить? Потому что соседство тех памятников, которые по нашим понятиям ставим, совершенно не те, какие были понятия у людей 18-19 веков. Есть несколько наших некрополей, которые должны все-таки быть незабытыми в нашем городе. И, наверное, достаточно было бы какого-то символического пространства. Восстановить храм, поставить поминальный крест, вспомнить, кто же был там похоронен, это вполне возможно.
Сами люди часто не заботятся о могилах родственников, а учреждения, даже такие, как университет и Мариинский театр, несмотря на просьбы Комитета по государственному контролю и использованию памятников истории и архитектуры восстановить надгробия людей, составивших славу этих учреждений, отказываются почтить их память. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Фестиваль «Золотая маска» официально стартует 27 марта в Международный день театра, но по традиции марафон начинает Мариинский театр. 3 и 4 февраля на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко будет представлена опера «Мистерия» по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Композитор Александр Смелков, автор либретто Юрий Дмитрин, режиссер Василий Бархатов. С ним разговаривает Марина Тимашева.
Вась, а расскажите мне, пожалуйста, вообще как случилась ваша история с Мариинским театром? Потому что про Гергиева всегда и всюду распространяются всяческие слухи. То, что там он Анну Нетребко, например, нашел под лестницей, когда она убирала театр и что-то напевала в полголоса, вытащил ее на сцену и в результате сделал вот такой, значит, огромной дивой.
Дело в том, что меня действительно Валерий Александрович нашел на лестнице Московской консерватории. Я караулил его целенаправленно. Люди уже ему, скажем так, донесли о том, что вот есть я, и я бы мог попробовать себя как режиссер «Москва-Черемушки» Шостаковича, вот с чего все это началось. Первый небольшой разговор у нас состоялся. Блиц-опрос, где я учился, где чего ставил.
Василий Бархатов закончил факультет музыкального театра Российской академии театрального искусства, мастер Розетта Немчинская. На последнем курсе выпустил в «Геликон» опере «Дневник исчезнувшего», вокальный цикл Яначика, прежде в России не прочитанный. Был приглашен в Ростовский театр оперы и балета, поставил там спектакль «Директор музыки». Первый акт – директор театра Моцарта, второй – сначала музыка, потом слова Сальери, и затем уже «Москва-Черемушки» Шостаковича в Мариинском театре. Вась, а сколько, значит, вам было, простите, лет, когда вас Ростовский театр позвал?
21.
А «Москва-Черемушки»?
22 года.
Василий Бархатов – самый молодой в России, если не во всем мире, режиссер оперного театра. При этом режиссер глубокий, серьезный, не склонный к конъюнктуре. В Мариинском театре Василий Бархатов поставил «Януфу» Яначика, в прошлом году номинированную на премию «Золотая маска». И вот теперь «Братья Карамазовы».
целом, наверное, вот если так брать какую-то сюжетную структуру, это напоминает Пырьевский фильм. Ну, как вот основной детективный, скажем так, сюжет этой книги, да, он начинается в скиту и заканчивается на суде. Вот, и он пронизан историей великого инквизитора. Музыка – это, наверное, продолжение такой вот стилистики большой русской оперы, да, то есть это вот Чайковский, Прокофьев, ну, высоким русским стилем, что называется, это написано. Это абсолютно мелодичная опера, да, то есть там никаких таких бессмысленных аритмичных звукоизвлечений нет, она, что называется, легко слушается, да, ну, вот бывает у людей просто какие-то стоит ограничитель и начинаются спазмы, когда они слышат музыку вроде там Берга там, или что-то Шонберга. Ну, вот такие люди спокойно могут пойти, ничего с ними не случится, да. Она скорее даже вот такая, с какими-то мелодичными номерами, которые вот уходят потом в народ, их, они будут крутиться в голове, вот такие вот.
Есть ли что-то особенное в интерпретации сюжета Карамазовых?
До того, как я внимательно посмотрел партитуру, да, и клавир, я, естественно, какое-то уже представление имел, основываясь на Достоевском, естественно. И я старался вернуть больше Достоевского и каких-то смыслов. Например, вот для меня очень важный момент, да, это смерть старца и то, что для Алёши это не то, что как-то событие, это конец света, в общем. Его личный конец света, после которого начинается какая-то совершенно другая жизнь. И вообще композитором Алёша нарисован, выписан не таким вот мягкотелым, хлопающим глазами, вот как в фильме «Мягков», да, вот он такой вот, вот начал с того, что вообще не понимаешь, что происходит, и закончил тем, что так и не понял, что произошло вокруг. А он более, в нем больше Карамазовского, и оно же есть, да, и Алёша же в себе это давит, он как ядерное хранилище, вот под огромным количеством там вот этого бетона залит, он понимает, что у него там вот эта вот радиация Карамазовская. И у композитора это вот сделано. То есть он более какой-то такой грубый, что ли. И с этим вот я абсолютно согласен. И мне это было нужно. И вот такие вещи мне очень помогали. И я их там нашел у композитора.
«Братья Карамазовы» выдвинуты на «Золотую маску» по 6 номинациям. Лучший спектакль, композитор, работа режиссера, художника Зиновия Марголина, роли Николая Гассиева и Алексея Маркова, Федор и Иван Карамазовы. Валерий Гергиев, как всегда, взял самоотвод.
Подробнее о спектакле Марина Тимашева расскажет в одном из выпусков российского часа радиожурнала «Поверх барьеров». А сегодня в 13:07 слушайте программу «Час прессы». Как уцелеть во время кризиса, когда станет совсем уж плохо? Специальный корреспондент журнала «Русский пионер» Маргарита Кондратьева посетила сообщество людей, занятых теорией и практикой выживания. В обсуждении спасения в кризисные времена также участвует лидер сообщества выживальщиков Виктор Кашастый и заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в 13:07. А буквально через 2 мы продолжим диалог со слушателями на тему, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых. В Москве 8:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассматривает сегодня заявление Михаила Ходорковского, оспаривающего пункты правил внутреннего распорядка колонии, за нарушение которых он получил наказание. В прошлом году экс-главе ЮКОСа дважды выносились взыскания. В Коми сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. По всей республике отменены развлекательные мероприятия и передачи. В храмах проходят поминальные службы. Избирательная комиссия Московской области рассматривает сегодня жалобу лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой на отказ в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Талибы по-прежнему активно действуют в Афганистане, и международной коалиции не хватает сил, чтобы контролировать юг страны, говорится в докладе, подготовленном Министерством обороны США. Сенат Конгресса США утвердил Эрика Холдера на посту министра юстиции. Он стал первым в истории США афроамериканцем, занявшим эту должность. В Ираке минувшей ночью власти ввели комендантский час в западной провинции Анбар. Это было сделано после того, как из региона поступили сообщения о росте недовольства из-за возможных подтасовок в ходе выборов в местные органы власти. Израиль будет наносить удары по палестинской группировке «Хамас», пока она атакует Израиль, заявила министр иностранных дел страны Ципи Ливни. В главу правительства Китая, находящегося с визитом в Великобритании, бросили ботинок. Инцидент произошел во время выступления в Эннадибау в Кембриджском университете. Президент США Барак Обама предупредил о возможности новых банкротств американских банков. В интервью телеканалу NBC Обама подчеркнул, что банки, допустившие чрезмерные риски, теперь находятся в очень уязвимом положении.
В Москве 8:32. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Дополню прогноз погоды, выпуск новостей прогнозом погоды в главных российских мегаполисах. В Москве -4, переменная облачность, снег. В Санкт-Петербурге -5, переменная облачность и без осадков. Сегодня в республике Коми объявлен траур в связи с гибелью 23 человек во время пожара в доме престарелых 31 января. За последние несколько лет подобные происшествия в заведениях для больных и пожилых людей происходили в России несколько раз. С августа прошлого года в Краснодарском крае продолжается судебный процесс по делу о пожаре в марте 2007 года в доме престарелых в кубанской станице Камышеватская. Тогда погибли 63 человека. Сегодня в суде должны начаться прения сторон. Аргументы обвинения и защиты узнал корреспондент «Радио Свободы» в Краснодаре Виталий Тарасов.
Суд по этому громкому делу начался в августе прошлого года. Директора дома престарелых Галину Корвиль и ее заместителя по административно-хозяйственной части Юрия Башко обвиняют по статье 219 Уголовного кодекса «Нарушение пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». В ходе следствия эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга определили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Однако защита подсудимых утверждает, что эти выводы неверны. Была сделана еще одна экспертиза, назвавшая версию о сигарете маловероятной. Об этом сообщил адвокат Галины Корвиль Петр Матросов.
До сих пор, даже проведя судебное следствие, не установлена причина пожара. А если не установлена причина пожара, то как можно судить должностных лиц за организацию пожарной безопасности? Те нарушения, которые меняются, большей частью относятся к компетенции других лиц. То есть это совершили строители, которые использовали некачественные материалы, которые особо токсичны и особо горючие. В связи с чем продуктами горения отравились люди.
Как говорит Петр Матросов, следствие проведено некачественно, а судья дважды отказывал ему в доступе к вещественным доказательствам. Однако прокуратура убеждена, вина директора учреждения и ее заместителя доказана полностью. В доме престарелых отсутствовали сигнализация и средства защиты, а пути эвакуации были загромождены. Говорит заместитель межрайонного прокурора города Ейска Денис Ролетний.
На мой взгляд, опровергнуты все версии, выдвинуты защитой. Во-первых, что стардом этот подожгли. Потом следующая версия о том, что это был пожар, вызванный замыканием электропроводки. Ни то, ни другое, даже если это имело место, никак не влияет на виновность обоих подсудимых. Еще же другое дело возбуждено, сейчас приостановлено. По 109-й, причинение смерти двум и более лицам, находится в Следственном комитете края.
По словам представителя прокуратуры, второе уголовное дело только предстоит расследовать. А значит, этот судебный процесс будет долгим. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Напомню, да, сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых? И с ответом на этот вопрос можно звонить по телефону 8 800 222 12. Этот звонок по этому телефону будет бесплатным для жителей всех регионов России. Свои ответы на вопрос можно присылать смс-сообщением на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». Напомню, звонить можно прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. А пока я прочитаю те ответы, которые нам пришли на пейджер и смс-сообщениями. Степанова, радиослушательница Степанова из Москвы, говорит, что почему-то написала сообщение, а в скобках не для прочтения. Но, тем не менее, я его прочитаю, сообщение получено. Только американцы, недоращивающие, недолюбливающие своих детей, не живущие с родителями и врезавшие в красный угол карьеру, виллу и свой садик, могли на российской земле задать такой вопрос. Ну, а чего же? Разве американцы сдают в российские дома престарелых своих родственников, где те потом так мучительно гибнут? Ответ от Кирсанова. Если бы дома престарелых находились в конфискованных коттеджных поселках российского жулья, тогда бы вот Кирсанов мог туда отправить кого-то из своих близких. Леонид из Москвы пишет. В мире принято оценивать государство так, как оно относится к своим старикам и детям, а у нас в России они никому не нужны, потому что у верхушки власти одна задача, как бы успеть набить свои карманы, пока они находятся у кормушек. Но напомню, мы задаем вопрос, при каких обстоятельствах вы бы отдали своих близких в дом престарелых, а это была оценка государственной политики в этой сфере. Посмотрим, что нам ответит радиослушатель Маликов из Саратовской области. Он дозвонился к нам по телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня, знаете, задел в какой-то степени, задела форма вопроса. При каких обстоятельствах вы бы отдали? Почему престарелый не вещь? Как можно его отдать или не отдать?
И престарелый... Ну, как бы, порекомендуйте, как бы вы сформулировали это? Поселили или что тогда? Как лучше спросить?
Ну, не возражали или вроде бы этого. Дело в том, что я хочу сказать, что должен иметь право и сам престарелый решать вопрос, где ему лучше жить. Дело в том, что у нас очень тяжелое положение во многих семьях, и дополнительной нагрузкой для этой семьи престарелый не всегда пожелает быть. Поэтому, извините меня, с этой точки зрения надо тоже рассматривать этот вопрос.
Спасибо большое. Мы спрашивали сегодня наших слушателей, при каких обстоятельствах вы отдали бы своих близких в дом престарелых. Для диалога в дальнейшем остаются смс-сообщения и пейджер. Вернемся к этой теме обязательно еще раз в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Математическое моделирование может победить рак. Саранча становится агрессивной из-за повышенного уровня серотонина. В Израиле вырастили вычислительный элемент из живых нейронов. Эти и другие темы в выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Энтомологи из Оксфордского университета установили, почему мирная саранча собирается в стаи, состоящие из миллиардов насекомых, и опустошает огромные пространства. В своем нормальном состоянии саранча ведет одинокий образ жизни и никому не угрожает. Но при нехватке корма саранча начинает физически меняться. У насекомых крепнут мышцы, меняется окраска, и они начинают собираться в стаи. Химической причиной такой трансформации облика и поведения насекомого ученые считают резко повышающийся уровень серотонина. Его содержание у агрессивной саранчи вырастает в 3 раза. Это вещество играет в центральной нервной системе человека роль так называемого нейромедиатора. Серотонин влияет на многие реакции человека, в частности на агрессивность. У саранчи повышение уровня серотонина приводит к полной трансформации. Ученые считают, что можно подобрать химические вещества, которые воздействуют на стаи саранчи таким образом, что уровень серотонина понизится, и саранча опять станет мирным насекомым. Израильские ученые из института Веймана вырастили простейший вычислительный элемент из живых нейронов. Нейроны выращивались в тонких желобках, которые позволяли контролировать их ширину. Она была подобрана таким образом, чтобы по нервной клетке можно было устойчиво передавать электрический сигнал. Из выращенных нейронов был собран элемент, способный выполнять логическое умножение. Кроме того, ученые соединили нейроны в кольцо и запустили по нему электрический сигнал, распространяющийся строго в одном направлении. Таким образом, получились простейшие биологические часы. Ученые считают, что вычислительные элементы, состоящие из нейронов, можно усложнить, и тогда вырастет живой микрочип. Физики из Университета Мичигана считают, что традиционные методы исследования рака, которыми пользуются биологи, не могут дать полной картины развития болезни. Обычно берутся образцы раковых клеток и исследуются в лабораторных условиях. Но в организме раковые клетки вступают в сложные взаимодействия с другими клетками. В частности, в лаборатории крайне трудно исследовать процессы распространения метастазов, поскольку эти процессы затрагивают весь организм в целом. Поэтому результаты, полученные в лаборатории, дают упрощенную картину – и разработанные таким образом лекарства и методы лечения часто оказываются неэффективными. Физики считают, что проблему можно решить с помощью комплексного математического моделирования. Такие модели могут максимально приблизиться к реальной картине болезни. Первые модели уже опубликованы в журнале Cancer Research.
Новости науки представила Ольга Орлова. А в студии программы «Время свободы» я уже приветствую Валерию Шабаеву. На этот раз мы постараемся отыскать в российских газетах не политические или социальные темы, хотя мы уже в прошлый раз отметили, что все смешалось и разделить достаточно сложно.
И сейчас мы опять это подтвердим, потому что начну я свою речь со слов «Государственная дума». Речь-то будет идти о здравоохранении. Так вот, та самая Государственная дума объявила о подготовке экстренного законопроекта, который запрещает государственный закон покупки лекарств на аукционах, и проводить их теперь нужно будет только на конкурсной основе. Депутаты надеются, что это уменьшит коррупцию и позволит покупать не только дешевые, но и качественные препараты. Ну а по официальным данным, в январе лекарства в России уже подорожали на 11%, а по экспертным оценкам за весь 2009 год медикаменты вырастут в цене не менее чем на 20%. В худшем случае до двух раз. Так что сохранить здоровье как-то получается не очень легко будет в наступающем году, в наступившем уже, простите. Еще одна тема, о которой я уже упомянула, и она сегодня поднимается несколькими изданиями, это очередная фаза конфликта между кинематографистами Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. Ознаменовалась она отказом Минюста зарегистрировать Марлена Хуциева в качестве председателя Союза. Основанием для отказа стали недолжные образом оформленные документы, пишет об этом «Время новостей». Ну, а газета, которая эту тему выносит в центр своего внимания, это центральная публикация на первой полосе издания, и она пишет о том, что теперь, если 6 февраля Пресненский суд Москвы признает нелегитимность съезда, конфликт в Союзе выйдет на новый виток. А деятелям кино, вероятнее всего, предстоит еще один бурный съезд. Еще одна тема, которую тоже поднимают многие, в частности, уже упомянутые мною издания, это судьба Андрея Аршавина. «Зенит» так и не нашел в себе силы мирно расстаться с самым высокооплачиваемым футболистом России. Вчера до последнего момента не было известно, состоялся ли переход игрока в лондонский «Арсенал». Аршавин обсудил все детали соглашения с канонирами, выбрал себе 13-й номер в новой команде, но долго не мог договориться с руководителями «Газпрома», от которых во многом и зависел этот трансфер. Окончательно все с переходом Аршавина должно было решиться к 20 часам по московскому времени, но даже после этого часа X продолжали поступать противоречивые сведения. В итоге, после ряда сообщений о срыве сделки, генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов сообщил, что переговоры продолжаются. А уже перед самым подписанием номера «Времени новостей» в печать, агентство «Франс Пресс» передало, что контракт все-таки подписан. Ну и еще, день сурка. В России ведь теперь тоже существует. Так вот, 2 февраля сурки Фимка и Тимка, которые у нас в России играют роль сурка Фила, предсказали, что зима еще будет долгой, полтора месяца. Собственно, о том же самом заявил и сурок Фил в известном городе Панксатауне.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она читает российские газеты. Встретимся далее в программе «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Куме сегодня день траура по 23 погибшим при пожаре в доме престарелых. Израильская авиация будет наносить удары по палестинской группировке «Хамас», пока та атакует Израиль, заявила глава МИД Ципи Ливни.
В главу правительства Китая, находящегося с визитом в Великобритании, во время выступления в Кембридже бросили ботинок. Президент США Барак Обама предупредил о возможности новых банкротств американских банков. Курсы валют: доллар 36 рублей 18 копеек, евро 46 рублей 5 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России со 2 февраля повышает на 1% пункт процентные ставки по отдельным кредитным операциям и операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что это решение было принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. При этом основная процентная ставка Центрального банка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 13% годовых. Выплаты по внешнему долгу России в 2009 году составят 141 миллиард долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Примерно 96% от общей суммы платежей придется на российские компании и банки, в том числе и с государственным участием. Оставшаяся часть выплат – это доля органов государственного управления. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составила $100.90 за тонну. Это более чем на 15% меньше прежней ставки и почти в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила около $40 за баррель или примерно $290 за тонну. Кредитные портфели российских системообразующих банков в ближайшее время будут увеличены согласно специальной директиве правительства страны. Как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, власти понимают, что кредитные портфели таких банков необходимо увеличить как минимум на 2% в течение ближайших месяцев. Российские металлургические и угольные компании сейчас должны Государственному банку ВТБ, второму по размеру в стране, около 10 миллиардов долларов. Как сообщил председатель правления банка Андрей Костин, в список тех, кто получил кредиты ВТБ, входят в частности компании «Российский алюминий», «Норильский никель», «Металлоинвест» и «Уральская горно-металлургическая компания». Мировое производство пшеницы в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 года по июнь 2009, снизится почти на 5,5% по сравнению с рекордным прошлым годом, до 650 миллионов тонн, говорится в прогнозе Международного совета по зерну. Эксперты считают, что это снижение произойдет прежде всего из-за сокращения посевных площадей вследствие падения цен на зерно и роста производственных расходов.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. Сейчас вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». А сегодня в 15 часов по московскому времени будет повтор программы Михаила Соколова «Время политики». Вы узнаете о предвыборных кампаниях в Волгоградской и Владимирской областях, в Татарстане, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Благовещенске, Челябинске, Томске, Петербурге. В Новосибирске 2 марта состоятся выборы мэра, но конкуренции между кандидатами почти нет, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Новосибирске Павел Куравский.
Новосибирск, как и некоторые другие областные центры Сибири, Чита, Томск, 1 марта готовится избрать нового мэра. Об этом нам рассказала заместитель председателя комиссии Ольга Благо.
Выдвигали свои кандидатуры 9 человек, но зарегистрировано на сегодняшний день 4 кандидата. 2 кандидата были выдвинуты политическими партиями, Городецкий, партия «Единая Россия», и Старков, ЛДПР. И два собирали подписи избирателей, Протакибирев и Плюшкин.
Владимир Городецкий, действующий мэр Новосибирска, идет на третий срок и впервые как кандидат от партии «Единая Россия». Виктор Старков, депутат областного совета депутатов, председатель регионального отделения ЛДПР. Два слова о самовыдвиженцах. Сергей Киберев, известный в Новосибирске политик и предприниматель, 4 года назад уже участвовал в выборах мэра, занял 3-е место и проиграл своему нынешнему оппоненту Владимиру Городецкому. Побеседовать с ним нам так и не удалось. В телефонном разговоре Киберев согласился дать интервью только у него дома. Однако дома мы кандидата в мэры не застали. Александр Плюшкин для новосибирцев вообще фигура загадочная. В документах, поданных в горосбирком, он назван врачом-методистом областной клинической больницы. Но в самой больнице нам сообщили, что не видели его 7 месяцев, что он находится в отпуске и что его выдвижение – это частная гражданская инициатива Плюшкина. В штабе этого кандидата ни один телефон никогда не отвечает. В штабе действующего мэра Владимира Городецкого нам сообщили, что глава города болен и также уклонились от общения. Зато охотно вступил в диалог Виктор Старков, в прошлом первый секретарь обкома Рабочей партии России, а ныне председатель регионального отделения ЛДПР.
Каждая партия бьется за власть. Мы в том числе. Много нареканий в адрес нынешней власти городской. Точечная застройка в том числе, ее нужно запрещать. Экологическая политика вообще никакая. В городе у нас вырезаются скверы, парки. И основное, я думаю, что необходима борьба с коррупцией.
Самой коррумпированной сферой в городе Старков считает распределение земельных участков под строительство, основанное, по его словам, на откатах и взяточничестве. Кроме того, кандидата от ЛДПР не устраивают принципы формирования регионального бюджета. В середине 90-х годов ЛДПР имела в Новосибирской области серьезное влияние. Но еще больший авторитет здесь сохраняли коммунисты. Но времена изменились. Некогда внушительная левая сила, аграрная партия, фактически прекратила свое существование. Сами коммунисты в этот раз и вовсе отказались от борьбы за кресло градоначальника. Коммунисты не только не выдвинули своего кандидата, но и не поддержали никого из претендентов. Интересно, что на прежних выборах КПРФ дважды поддерживала действующего мэра Владимира Городецкого. Но тогда еще он был независимым кандидатом. Самым откровенным мнением о выборах мэра с нами поделился Алексей Мананников, демократ первой волны, депутат съезда народных депутатов РСФСР и бывший сенатор в Совете Федерации, а ныне президент правозащитного фонда «Вена-89».
У этих выборов, конечно, есть положительный момент, что хоть что-то доверяют выбирать населению. Все остальные выборы у нас уже отменены. Но, тем не менее, принцип суверенности демократии, когда граждане могут выбирать, но выбирать должны из агентов КГБ, или, если говорить шире, из тех, кто одобрен правящей партией «Единая Россия», он распространяется и на выборы новосибирского мэра. Предыдущие выборы 4 года назад, они были относительно свободными, была действительная конкуренция, а на этот раз ни одного конкурента у действующего мэра и кандидата «Единой России» нет. Выборы проводятся уже просто для галочки.
Одна из популярных сейчас городских шуток звучит примерно так. Новосибирцы не выбирают нового мэра города. Екатерина Гаврилова, Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Сюжеты о местных выборах в других регионах России слушайте сегодня в 15:07 по московскому времени в программе «Время политики». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Бельгии. В прошедшие выходные во фламандском городе Дендермонде прошли похоронные жертв трагедии в детском саду «Сказочная страна», где недели раньше 20-летний мужчина набросился с ножом на детей и воспитательницу. 2 детей и воспитательница погибли. Прощание с ними прошло в отсутствии прессы, ведь, по мнению многих в Бельгии, после трагедии журналисты вели себя неэтично. Об этом наш корреспондент Софья Корниенко.
Опять Бельгия. Так отреагировала зарубежная пресса на трагедию во фламандском городке Дендермонде. Родители погибших и пострадавших детей устали, что на их мобильные телефоны между звонками от родственников и близких постоянно прорывались журналисты. Как отметил губернатор города Пит Баузе, он и его коллеги готовы разговаривать с прессой в любой момент, однако пресса требовала родителей, их фотографии. Следует отметить, что на бельгийском и голландском телевидении кадров с трупами жертв показано не было. Сиула. Пит Баузе. Для нас желание родителей, чьи дети стали жертвами нападения, закон. Мы с родителями работаем постоянно, работают программы психологической помощи. И одно из главных желаний родителей – никакой прессы. Я дал им слово, что во время похорон прессы не будет. Я перед похоронами позвонил всем главным редакторам и предупредил их, что если кто-то из журналистов пройдет в церковь во время церемонии прощания, камеры в комиссариате ждут их. Это же самый последний интимный момент, когда родители могут побыть с ребенком. Знаете ли вы, что некоторые журналисты уже заплатили за съем террас в кафе напротив кладбища? Я это называю упиванием чужим горем и не допущу этого. Марк Дютру, Мишель Фурнире, Абдалла Этут, Бельгию уже не раз сотрясали преступления, жертвами которых становились дети. Однако то, что эти преступления произошли именно в Бельгии, простое совпадение, говорит известный фламандский адвокат Джефф Вермассен. В своей книге «Murderers and Their Motives» – «Убийцы и их мотивы» еще в 2004 году, после трагических событий в американской школе Колумбайн в 1999, Вермассен предсказывал, что и Бельгия, и Европа в целом спустя несколько лет могут столкнуться с той же, когда-то считавшейся сугубо американской проблемой, с феноменом молодых людей, которые чувствуют себя исключенными из общества и хотят обществу отомстить. Классическим примером изолированного от общества убийцы был, по мнению Вермассена, Ханс ван Темсе, который в мае 2006 года, после того, как его выгнали из школы, в Антверпене средь бела дня расстрелял из ружья 2-летнюю девочку Луну, ее няню, а затем умолял полицейского застрелить его самого. Однако убийца из Дендермонда Ким де Хелдер типичного в таких случаях пренебрежения к собственной жизни не испытывал. На нем был бронежилет. Возможно, это объясняется тем, что он не хотел, чтобы ему помешали доделать свое страшное дело до конца. С собой у него были адреса еще 2 детских садов. Также выяснилось, что недели раньше де Хелдер зарезал пожилую женщину, а 2 года назад родители пытались принудительно поместить его в психиатрическую клинику, но их просьба была отклонена. На прошлой неделе губернатор Баузе по профессии школьный учитель уже вновь вел уроки в своей школе, только ученики не могли говорить ни о чем другом, кроме случившегося. Вы только подумайте, некоторые мои ученики сидели с ним в одном классе, ничего не зная. Это шок, который пронзил сразу все социальные слои нашего общества. На уроке мы долго обменивались нашими переживаниями, что кому запомнилось из выпусков новостей. Я поделился тем, что видел своими глазами, без упоминания самых страшных подробностей. Рассказал о том, чего было не показать по телевизору. Мы разговаривали прямо, открыто. В соседней Голландии отдельные детские сады приняли решение ввести некоторые меры безопасности. По этому поводу мы вместе со службами безопасности очень быстро пришли к единогласному решению. Мы не станем этого делать. Мы абсолютно убеждены в том, что это один инцидент. Невероятный, кошмарный, но мы не верим, что это теперь и есть наш прекрасный новый мир. Тоже считают и ученики школ. И тут появляется русская пресса. Скажите, почему же у вас нет охранников на входе в детские сады? Господи боже мой, охранников в яслях? В таком случае я должен поставить охрану и на входе в школы. А как насчет парков, развлечений на Масленицу? А может быть, детские игровые площадки, бассейн тоже под замок? Кто же в таком мире захочет вообще быть ребенком, если я всех детей, якобы ради их безопасности, посажу в тюрьму? Нет, этому не бывать. Сказал губернатор города Дендермонде Пит Баузе. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
Далее в информационной программе «Время свободы». Сегодня вечером в Москве откроется съезд грузин в России. Власти Грузии получили приглашение, но назвали действо клоунадой. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах
1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный